Дневник читателя.
Здравствуйте, с вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Русский детектив». Премия такая есть. А вот детективы. Триллер «Телефонист». Украсть роман, чтобы убить. Нервный срыв Бернадет Пэрис. Финалист международной премии «Лучший триллер года».
Хроника литературной жизни.
У меня новость для любителей детективов. В России появилась первая премия в области детективной и остросюжетной литературы и кино. Называется «Русский детектив». В премии целых 10 номинаций, среди которых «Детектив года», «Лучший иностранный детектив» и даже «Детский детектив». Спорим, в этой номинации в первом сезоне лауреатом станет Анна Старобинец и ее «Зверский детектив». Я конкурентов даже представить себе не могу. Кроме того, премия определит лучший детективный отечественный сериал и полнометражный фильм в том же жанре. Победителей объявят в ноябре. В жюри Александра Маринина, Даниил Корецкий, специалисты по литературе и кино, а в качестве почетного члена жюри – японец Содзи Симада, писатель, автор «Токийского зодиака» и создатель целого направления хонкаку детективов. Но прежде чем до номинантов доберется жюри, пройдет народное онлайн-голосование. Оно пройдет на сайте LifeLib с 10 июня по 20 августа. Так что летом у нас с вами есть возможность прочесть некоторое количество российских детективов и проголосовать за своих любимцев. Я не скрываю, что очень люблю детективы. И когда услышала о премии, тут же полезла на сайт смотреть номинантов. И задумалась, а существует ли вообще понятие «русский детектив»? Мы прекрасно знаем, что такое детектив английский. Атмосферный, выверенный, без кровавых подробностей, с изящной загадкой, хитроумным преступником и умным обаятельным сыщиком. Достаточно вспомнить Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, мисс Марпл, Корморана Страйка с его помощницей Робин из книг Роберта Гелбрейта, ирландских полицейских Антуанетту Конвей и Стивена Моррена из детективов Таны Френч, Джексона Броуди из цикла Кейт Аткинсон и других героев. Мы прекрасно знаем, что такое детектив скандинавский. И даже если не заговаривать о Юнес Бё и его двухметровом следователе Харри Холле с безмерным обаянием и тяги к алкоголю и разрушениям, все равно скандинавский нуар – мрачный, депрессивно-романтический, кровавый, жестокий, остросоциальный – это литературный бренд. А вот что такое детектив русский? В 90-е любители Марининой воскликнули бы, что это милицейский детектив об Анастасии Каменской. Поклонники Даниила Корецкого помахали бы антикиллером. Но сейчас, 2020 год, Маринина с Корецким в жюри премии «Русский детектив». А судить-то им кого? Я задала этот вопрос Ирине Архаровой, руководителю отдела женской остросюжетной прозы издательства «Эксмо», которое детективами занимается давно, отнюдь не только женскими, и вот совсем недавно в редакции у Ирины вышел детективный триллер Романа Канушкина «Телефонист».
Книжный разворот.
Ирина, вы давно занимаетесь детективами и остросюжетной литературой. Я хочу вас спросить, почему в России до сих пор не сложилось понятие «русский детектив»?
Я не так категорично. Я не считаю, что в России нет понятия «русского детектива». Дело в том, что остросюжетная литература традиционно относит к низкому жанру. Ну, так вот исторически сложилось. Потому что отмечает только развлекательную сторону. Но если мы абстрагируемся от этого и честно посмотрим, то мы увидим, что жанровая литература – это отображение нашей действительности, каждодневных потребностей. Это и любовь, и трагедия, и преступление, и смерть. Да и просто жизнь. И автор, пишущий детективы либо остросюжетные романы, тут очень трудно сделать классификацию, он несет тоже доброе, разумное, вечное, что и любой другой автор. У нас есть и исторические детективы, имена всем известные. Это и Акунин, и Антон Чиж, и Николай Свечин, и Валерия Вербинина, и многие другие. И современные авторы остросюжетных романов – со своими жанровыми особенностями. Это и Татьяна Устинова, и Татьяна Полякова, Татьяна Степанова, Елена Михалкова, Александра Маринина, Полина Дашкова, брат и сестра Анны, Сергей Литвиновы, Людмила Мартова и криминальные романы Данила Корецкого. Каждый из них несет читателю какую-то свою информацию, и тем он ценен. Проблема немножко в другом. Дело в том, что не все писатели, что называется, готовы признать себя авторами детективных романов. Они немножко этого стесняются.
У вас недавно вышла книга «Телефонист». Очень красивое издание с явным замахом на международный бестселлер. Но ведь российские авторы традиционно не очень хорошо умеют писать детективы. Получилось ли у Канушкина соответствовать стандартам жанра?
Долгое время триллеры относили большей частью к фантастическому жанру, в частности, к хоррору. либо же криминальному роману. Но последние годы, благодаря кинематографу в первую очередь и таланту авторов, которые экспериментируют и добавляют в свои произведения, так скажем, уникальность, триллер стал все больше и больше остросюжетной литературой. Современная же русская литература немножко в этом смысле отстает. И неприводной триллер российский только становится возможным. А многим не хватает чего-то, что можно спокойно найти в переводной литературе. На мой взгляд, Канушкину это удалось. Его образность языка, сочетающая в себе с визуализацией образов, возможность посмотреть на события глазами маньяка, удерживает внимание читателя сначала и до конца, а после прочтения заставляет читателя вернуться к теме, посмотреть на свою жизнь, может быть, другими глазами. И в этом, на мой взгляд, триллер и уникален с точки зрения вообще литературы. Поэтому Канушкину, еще раз повторю, это удалось.
Расскажите немного о сюжете. Почему вы назвали эту книгу романтическим триллером?
События в романе, можно сказать, так тривиальные. Есть писатель, у которого есть так называемый, в кавычках, последователь, маньяк, крадущий его сюжет, и по этому сюжету убивающий женщин. Поскольку автор специализируется в книге именно на написании триллеров, то, соответственно, все преступления довольно кровожадные и натуралистичные. Герой оказывается в ситуации, писатель, когда ему приходится противостоять этому маньяку вместе же с профессионалами, которые пытаются найти преступника, и при этом не оказаться в глазах людей человеком, который, может быть, и сам является маньяком. То есть все немножко так вот запутано. А почему это можно назвать романтическим триллером? Ну, не совсем романтическим. Когда автора спросили, что он написал, он ответил: роман о любви. На что мой был встречный вопрос: как это роман о любви? Здесь же триллер. Но, прочитав, я поняла задумку автора. Он попытался показать и рассказать, что во главе угла все-таки отношения между людьми, будь то это Форель или Ольга, персонажи романа, Сухов или Ванга, отец и дочь, здесь не важно. Важно то, что любовь между мужчиной и женщиной или же между людьми дает дальнейшую жизнь, жизнь именно в отношениях.
Говорить о том, что мешает русским авторам детективов выйти на международный рынок, я решила с большим поклонником и знатоком жанра, главным редактором рекомендательного сервиса ReadRate Анастасией Ханиной.
Мне кажется, что нам мешает то же самое, что мешает нам выйти на мировой рынок любовного романа, например. Почему у нас пока нет писателей уровня Джорджа Мойс или Анны Мориарти? Мне кажется, что это проблема в том, что мы не можем делать что-то универсальное. Ну, если говорить не книжным языком, а языком бизнеса, да, российский писатель в жанровой прозе не может создать продукт, который был бы одинаково универсален для всего рынка. Когда он пишет про Россию, он говорит о реалиях и о каких-то вещах, которые понятны только нам. И, соответственно, как бы прекрасно он не писал, это будет внутренний продукт. Исключение, на мой взгляд, составляют только исторические детективы. И это единственная поджанровая вещь в жанре русского детектива, с которой мы выходили успешно. И вообще это единственный успешный кейс с выходом на мировой рынок. Ну, то есть понятно, что мы говорим про Акунина, понятно, что мы говорим про его последователя Свечина. И, в принципе, можно говорить про писателя Антона Чижа, который тоже делает неплохие детективы. А все то, что с налетом царской России, 19 век, сыскная полиция, это все возможно импортировать на рынок. Про современные реалии, про современную милицию, ну, там, Маринину тоже, да, она понятна и близка нам, потому что мы понимаем, да, но мы не можем продать это на мировой рынок. Ну, на мой взгляд, так.
Я бы, пожалуй, добавила к твоему списку еще ретро-детективы Юлии Яковлевой, проследователя из Ленинграда Василия Зайцева, который служит в милиции 30-х годов, и, возможно, серию Валерии Вербининой о сыщике московского уголовного розыска Иване Опалине, который все в те же 30-е занимается расследованием преступлений уже в Москве. Но действительно, писать про жизнь современную универсальные детективы наши авторы пока не научились. Давай же приведем пример универсального сюжета. На днях в издательстве «Синдбад» вышел роман Бернадетт Перрис «Нервный срыв», который в 19-м году вошел вошел в финал международной премии «Лучший триллер года». Я знаю, что ты этого автора читала, и у нее уже выходила нашумевшая книга «За закрытой дверью» о семейном насилии и о том, чем на самом деле может обернуться внешне идеальная жизнь. Но вот в новой книге Пэрис удалось нащупать как раз совершенно новый и, на мой взгляд, очень актуальный мотив.
Вообще, хочу немного сказать про Пэрис, да, как про явление. Первый ее триллер психологический «За закрытой дверью» до сих пор бестселлер на российском рынке и на зарубежном рынке. Но у меня, как у человека, который детективы любит, знает и как-то старается анализировать, было по поводу нее опасения, что Бернадетт Энн Пэрис просто вовремя выступила, наступив на ту же самую тему, которую за нее прекрасно обработали Киллиан Флинн и Пола Хокинс. То есть она выпустила, по сути, третью громкую книгу на тему семейного насилия. Вторая ее книга оказалась, на мой взгляд, даже лучше, чем первая, в связи с тем, что как раз тема, которую она взяла, она новая. Я не могу найти каких-то нашумевших аналогов или то, что она как-то вторично к ней обратилась. Но я встречаю ее впервые. Она говорит о наших самых потаенных страхах, потере контроля над собой. Мы, ну, как бы мир такой вокруг нас напряженный, и многие из нас, да большинство, наверное, подсели на такой своеобразный наркотик ощущение полного контроля над собственной жизнью. И как это страшно, и когда ты вдруг понимаешь, что ты теряешь сам себя. Что, в общем, контроль твой мифически, возможно, реальный над собой, он куда-то пропадает. И тогда наступает нервный срыв. И вот эта вот ситуация нервного срыва, очень точное название, она, в общем-то, и, на мой взгляд, главная тема этой книги. И вокруг еще детективная интрига. В общем, немножко расскажу про сюжет. Значит, школьная учительница, у нее была вечеринка по случаю окончания учебного года, и она едет домой в дикий дождь, грозу, очень хочет попасть домой, все ей надоело. И решает поехать не освещенной дорогой, а такой маленькой проселочной дорожкой. Проезжает мимо, видит просто в полнейшей глуши машину, в которой сидит женщина. Она проезжает мимо, останавливается и думает, надо же ей помочь, ну как в глуши машина. Потом думает, ой, это, наверное, развод какой-то. Вот я читала о том, что так вот ставят машины и таким образом выманивают людей и, в общем, совершают ограбление, убийство и так далее. Долго думает, стоит женщина, никак на нее не реагирует, она уезжает. А на утро в выпусках новостей узнает, что эту женщину убили. И, в общем, тут ее начинает, во-первых, мучить угрызение совести, а во-вторых, что-то такое происходит у нее в сознании, и она начинает стремительно терять контроль над собой. Она начинает все забывать. Она не понимает, она ли это делала. Не знаю, она кладет ключи и не находит их. И это все нарастает, нарастает. А для нее это еще страшно, потому что у нее в семейном анамнезе у матери была ранняя деменция и потеря памяти. И, в общем, она боится, и тут еще начинается все нахлестывается на то, что, похоже, она единственный свидетель этого преступления, и, похоже, за ней охотится. И вот это вот марево и ощущение, что она не понимает, где реальная жизнь, где ее ошибки, а где действительно за ней следят. Похоже, действительно она под угрозой, но ты до последней страницы не понимаешь, в чем дело. У нее правда проблемы с собой, у нее проблемы с другими, реально ли ее хотят убить, а развязка, оказывается, вообще не там, где мы искали.
Как видим, международные бестселлеры в жанре психологического триллера и детективного романа привлекают читателей универсальностью переживаний. Не так уж важно, где именно происходит действие – в Осло, в английской деревне или в Риме. Если в книге есть проработанные герои, живые реалистичные диалоги, продуманный непредсказуемый сюжет, где каждый персонаж оказывается под подозрением, универсальные, независящие от скачков экономики и политики мотивы, тогда получается отличный детектив. Научатся ли наши, отечественные авторы, писать такие романы о дне сегодняшнем, пока вопрос открытый. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Ответ на вопрос, существует ли российский детектив, искала Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы! Встретимся через неделю.
Дневник читателя.